Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Будем читать сегодня из Третьей книги Царств, из 19 стиха, с 1 по 8 стих. Третья книга Царств, 19 глава, с 1 по 8 стих. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Удивительная история. Есть тексты Писания, которые показывают нам великих Божьих мужей, исполненных Божьей силой, благословенных, славных. Но Слово Божие показывает нам мужей Божьих и в других обстоятельствах. Вот Илия только что был на вершине духовного успеха, победил всех жрецов Ваала. Но он был человек подобный нам. Человек подобный нам. Есть силы, есть. И в один момент, раз, и силы закончились. И Илия почувствовал, что силы его закончились в тот момент, когда получил угрозу от его злейшего врага, царицы Иезавели. И Илия чувствует, что сил нет совсем. Он хочет, чтобы жизнь побыстрее закончилась. Он оставляет своего слугу в Версавии, идет в пустыню, садится под кустом и просит себе смерти. Был настолько обессилен, что лег и заснул. И вот дальше начинается эта удивительная история, когда Бог посылает к нему ангела. Ангела, который не только подкрепляет его, но и говорит ему о том, что ему предстоит дальняя дорога. И куда же? А дорога, которая по промыслу Божию предстояла Илии, это дорога на Хариф. Гора Хариф, она же Синай, это историческое место для Израиля. Это то место, где Бог открыл себя израильскому народу после исхода. Это то место, которое связано с заключением завета Бога с народом Израилевым. Историческое место. Знаете, мы, евангельские христиане, баптисты, иногда не очень внимательно относимся к истории. Мы как-то оставляем это историческим церквям. Вот православные, католики и прочие, вот они любят с историей дружить. Мы с ней часто не очень дружим, а зря. В книге Второзакония, в 8 главе, есть очень замечательный 2 стих, когда Бог через Моисея говорит Израилю: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». Когда мы открываем Библию с вами, просто перелистываем, или даже можем просто оглавление посмотреть, история играет огромную роль. Когда мы открываем первую книгу Библии, «Бытие», что такое? Это история праотцев израильского народа. Авраама, Исаака, Иакова, истории Иосифа. Бог являет себя в истории. Дальше. С книги «Исход» по книгу «Второзаконие» мы читаем историю исхода и связанных с этим событий. Потом книга «Судей». Вернее, Иисуса Навина и Судей, которые рассказывают историю того, что происходило с израильским народом, когда он входит в Ханаан и осваивает обетованную землю. Потом в книгах царств и в книгах Паралипоменон мы встречаемся с историей того, как в Израиле появилось царство, история разделенного царства и историю единого сначала царства, потом разделенного царства. И когда мы открываем Новый Завет, мы встречаемся с Евангелиями, которые, конечно, не являются биографиями в современном смысле слова, но тем не менее это повествование об истории жизни нашего Спасителя. А вслед за этим сразу книга Деяний, где рассказана история формирования и развития ранней христианской церкви. Огромное внимание Бог уделяет истории. А когда мы говорим об истории, мы говорим о людях. О людях, об Аврааме, Иакове, Моисее, Иисусе Навиде, Навине, Самуиле, Давиде, Соломоне, Илие, Елисее, Исаии, Иеремии и многих-многих других. Если мы посмотрим на Новый Завет, то что такое история церкви? Что такое ранняя история христианства? Это история самого Спасителя, история апостолов и еще история огромного количества людей. Я не знаю, задумывались вы об этом или нет, но когда мы читаем послание апостола Павла, вот там в конце, где апостол Павел, так сказать, передает приветы. Да? Ведь в большинстве своем об этих людях мы ничего не знаем. Или знаем очень мало. А вот имена их вписаны в Библию навсегда. И это указывает на то, что Богу ценны все те, через которых Он делает свою историю. Мы сегодня уже коснулись, Геннадий Андреевич немножко коснулся темы 500-летия протестантской реформации, которую мы вот празднуем, весь протестантский мир празднует в настоящее время. И это наша история. Из всех христиан, которые жили после первого века, больше всего написано о Мартине Лютере. Если Иисус Христос – это наш Спаситель и родоначальник христианства, если апостол Павел – это человек, превративший христианство в мировую религию, то Мартин Лютер – это человек, который повернул христианство к его евангельским истокам. Человек, который стал родоначальником протестантизма, то есть тем человеком, через которого и через соратников которого, прямых или косвенных последователей которого, организовалось множество протестантских церквей, одним из направлений которых являемся мы. Вот об этом человеке хотелось бы сегодня сказать совсем немного, и о том учении, которым он нес. Мартин Лютер не открыл ничего нового, по большому счету. Он открыл, что называется, давно забытое старое. Все богословие протестантской реформации кратко сводится к пяти «только» или по-латински к пяти «соло». «Соло скриптура» – только Писание. Потому что Мартин Лютер обратил внимание на то, что необходимо христианской церкви следовать тому апостольскому учению, которое было изначально. А где мы его можем найти? Только в самих апостольских писаниях, в самом Новом Завете. И читая, внимательно читая это писание, внимательно читая апостола Павла, мы обнаруживаем, что спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Что спасение дается через веру и по благодати, по милости Божией. Еще два соло реформации, соло фиде, соло грация, только вера, только милость. Когда мы смотрим на истоки христианства, как посмотрел когда-то Лютер, мы обнаруживаем, что в центре всего Христос. Христос – единственный посредник между Богом и человеком, единственный искупитель, единственный спаситель. Солус Христос, только Христос, и нет иного. И, наконец, соли Део Глории, только Богу слава, сказал Лютер. Вновь вернувшись к той истине, которая содержалась в Новом Завете, и в Ветхом Завете, кстати, тоже, о том, что Бог только один, Ему одному нужно поклоняться, Ему одному нужно воздавать славу. По сути дела, Лютер в некотором роде повторил путь пророка Илии, о котором мы читали, путь к истокам. Илия был возвращен Богу к Хариву для того, чтобы там, у места, которое ассоциировалось с истоками духовными, духовной жизни израильского народа, дать ему силу для того, чтобы он смог еще послужить. И Лютер обратил взоры христиан тоже назад, туда, к истокам христианства, к Божьему Слову, к учению Нового Завета, к Голгофскому кресту, к мощи и правде Христова воскресения, к учению апостолов, к опыту ранней церкви, укорененному в событии Пятидесятницы. И когда мы говорим о том, что дала нам протестантская реформация, она дала нам вот это понимание, что путь вперед лежит через то, чтобы набраться сил у Голгофского креста. без обращения туда, исторически назад, к истокам нашей веры, мы не можем обрести силы для духовной жизни сейчас и в будущем. Удивительным образом, мы сейчас живем и даже не осознаем, что вот это обращение к Голгофскому кресту и ко всему, что с ним связано, обращение к Новому Завету, которое для нас так привычно, было закрыто для многих и многих людей в Средневековье, до Лютера, до Реформации, до других отцов Реформации. Сейчас нам привычно, что, приходя в церковь, мы слышим проповедь, которая говорит нам о Голгофе, воскресении, Пятидесятнице, что, совершая вечерю Господню каждый месяц, мы осмысленно свой взор направляем на Голгофу. Нам это кажется естественным и само собой разумеющимся. Но так было не всегда. Так же, как не всегда обращение к истокам нашей веры, да, все мои источники в тебе, как мы поем, было таким обыденным, как сейчас, когда каждый из нас имеет экземпляр Библии, когда Мартин Лютер и другие отцы Реформации производили вот это великое духовное движение, книги были еще очень дорогие, но книгопечатание было уже изобретено. А значит, что с каждым и каждым поколением Библия становилась все более дешевой. И со временем она появилась не только в церкви. Сначала она появилась в домах обеспеченных христиан, потом христиан среднего достатка. Потом она стала доступна для каждого дома. И вот эта привычная нам возможность читать Библию, жить Библией. Вот когда мы говорим о том, что мы евангельские христиане, баптисты, кто мы? Мы люди Писания, да, мы люди Библии. Мы люди, которые стараемся по Библии жить, Библию проповедовать, по Библии устраивать нашу личную, нашу семейную, нашу церковную жизнь, по Библии выстраивать наши взаимоотношения с обществом. Мы, как течение протестантское, восприняли очень серьезно соло скриптура, только Писание, провозглашенное Лютером, и имеем возможность так жить. Нужно сказать еще об одной вещи в связи с этим. Начиная со времен Лютера в протестантских церквях все было подчинено стремлению сообразовываться с Божьим Словом. Кстати, именно благодаря тому, что Лютер понял, что Библия должна принадлежать всем, и что все должны читать Библию впервые, сначала в Германии, а потом по всей Европе, и уже теперь по всему миру, можно сказать, распространяется идея о всеобщем образовании, по крайней мере, начальном. Потому что как вы будете читать Библию, если вы не умеете читать? Мы сейчас обладаем этой удивительной возможностью, принадлежа к церкви, которая является наследницей реформации, будучи движимы духом реформации, библейским духом, евангельским духом, голгофским духом, всегда обращаться к истокам нашей веры, всегда обращаться ко Христу. У нас это есть возможность и в церкви, и дома в индивидуальном порядке. Важно только делать это. Возможность, наличие возможности далеко не всегда означает реализацию этой возможности. У нас открыт путь к тому, чтобы набираться сил. Все наши источники в Боге, они открыты нам в Божьем Слове. Мы всегда можем набираться сил у подножия Голгофского креста. Делаем ли мы это другой вопрос. Бог через ангела сказал Илии, что ему нужно идти на Хариф. И что очень важно, Илия пошел. Бог нам не только говорит о том, что надо взирать на Христа и на Его учение, но Он нам предоставил прекрасные для этого возможности в виде церкви и Библии. А вот идем ли мы на Хариф? Обращаем ли мы наш взор на Христа? Вот это уже вопрос, который мы должны задать каждому из нас. Потому что если мы сами не будем обращать наш взор на Христа и на Его Слово, никакое благословенное наследие реформации нам не поможет. А если будем, то все это нам в помощь. Да благословит нас Господь всем этим пользоваться к Его славе и для нашей радости. Аминь.